Глава 19. Опять же интересно, вселенная – хорошее яйцо или тухлое? Экстерминаторы вышли из пике на полдороги, а море, небо и сами острова вокруг заплясали как безумные. Это извержение отличалось от первого. На сей раз произошло вот что. Жар вулкана заставил вылупиться того, кто сидел в огненном камне. Ведь одна из множества тайн огненного камня, извлеченных Икингом из загадки старого сморчка, и умные читатели и слушатели тоже наверняка ее уже разгадали, заключалась в том, что на самом деле это был вовсе не камень. Это было яйцо. Яйцо исключительно редкого огненного дракона. Одна из причин исключительной редкости огненных драконов состоит в том, что необходимые для их вылупления условия столь невероятны, что практически невозможны. Ибо огненное яйцо может треснуть только в жаре и бурлении извергающегося вулкана. Но при этом само огненное яйцо источает химические соединения, препятствующие вулкану проделать это. Для начала представьте себе необычайную, невообразимую огромность огненного дракона. А теперь вообразите, что вся эта громадность свернута и упрятана внутри яйца размером не больше человеческой головы. Это и есть огненное яйцо. Стенки огненного яйца состоят из настолько страшно ужасно крепкого вещества, что только температура в 750 градусов способна растопить их или заставить треснуть. Обычно огненное яйцо лежит в укромном уголке на верхних уровнях вулканического кратера, где температура никогда не достигает такой высоты, чтобы оно треснуло. Но если оно свалится вниз, или, как в данном случае, будет сброшено в сердце самого вулкана и погрузится глубоко в расплавленную лаву, тогда этого жара окажется достаточно, чтобы его невероятно твердая скорлупа таки раскололась. На это уходит 6-7 минут, примерно столько же, сколько требуется, чтобы сварить вкрутую куриное яйцо. Затем, когда скорлупа треснет, вся энергия и громадность, заключенная в такой крохотулечной малости, внезапно, в одно мгновение высвобождаются, и огненный дракон взрывается наружу с неподдающейся описанию энергии и силой, словно в мини-версии большого взрыва. Экстерминаторы, викинги, Икинг и Беззубик увидели нечто, вырвавшееся из кратера вулкана. Это нечто взметнулось так высоко в небо, что, казалось, могло бы коснуться самых звезд. Внизу, на палубе синего кита, стоик вскинул руку, заслоняясь от яркости. Смотреть на нечто было все равно, что смотреть на солнце, так же больно глазам.
«Что это?» — выдохнул вождь хулиганов благоговейно.
Неимоверный камикадзе с рыбьеногом, благополучно приземлившиеся на палубу сокола Перегрина, позабыли свой страх и в изумлении глазели на необычайную ужасную красоту открывавшегося им зрелища. Нечто, вырвавшееся из жерла вулкана, обернулось драконом, состоявшим, казалось, полностью из огня. Разумеется, это было невозможно, но выглядел он именно так. Сияющие мышцы и чешуя из языков пламени, горящие когти и раскаленные клыки. Он запрокинул гигантскую огненную голову и испустил великий рев, эхом прокатившийся по островам и достигший даже дрожащих ушей, удирающих викингских племен за много миль к югу от вулкана. Викинги молча стояли на палубах раскачивающихся кораблей, промокшие до костей от бешеного шторма, и смотрели, как разворачивается на горизонте небывалое зрелище. Огненный дракон обратил свой пылающий красно-золотой взор к земле и увидел экстерминаторов, висящих внизу громадными черными трепещущими облаками. И, глядя на экстерминаторов, огненный дракон понял, что видит добычу. Экстерминаторы тоже это поняли. Только что они были хищниками, несущимися вниз к Икингу с жадно выставленными когтями, а через мгновение мир содрогнулся и заплясал вокруг них, словно боги внезапно решили перекинуть кости. И когда треска прекратилась, экстерминаторы внезапно сделались жертвами. Викинги теперь оказались в невероятно привилегированном положении зрителей, тогда как в небе над ними разыгрывалась сцена, какой не видели сотни и сотни лет. Сцена, драматично раскрывавшая царящее в природе изысканное равновесие, в которое так верил Икинг. Битва бушевала на фоне торжества бури. Торовые громы величественно перекатывались по истине черным тучам, гигантские вспышки белых молний освещали драму прерывистыми сполохами, и снова воцарялась темнота. Икинг наблюдал схватку лежа на спине в могильном холоде моря, и кипящий в небе бой напоминал ему то, что происходит с косяком рыб, запертым в приливной бухточке могучей акулой. Экстерминаторы с паническими воплями метались по бурному небу. Они носились туда-сюда по небесной тверди огромными тучами, рассыпаясь и вновь собираясь, лавируя между зигзагами молний, разлетаясь до самых краев и уголков горизонта. Но как бы быстро и далеко они ни удирали, им не удавалось спастись от огненного дракона. Гигант так и не покинул своего насеста на вершине вулкана. Он протягивал свои громадные лапы вверх, словно роскошно полыхающие деревья из текучего пламени, и загребал экстерминаторов огромными горстями, закидывая их в светящуюся глотку с шумным чавканьем. Он играл с ними, как кот с мышами, позволяя жертвам ощутить надежду на спасение, а затем отлавливая их пылающим языком. Огненный дракон проглотил их всех, забросив брыкающиеся тысячи в пылающую пасть, выковырив из укромных уголков в дыму, высосав их с довольным потрескивающим чмоканьем. Пока не остался всего один, мечущийся зигзагами по небу, словно спятившая синяя бутылка. На спине у него сидел Элвин. «Ты еще услышишь обо мне, Икинг, кровожадный карасик третий!» — проорал Элвин вероломный. Он был слишком далеко, и Икинг толком не слышал его. И тут огненный дракон изящно подцепил двумя пылающими пальцами экстерминатора, на котором восседал Элвин, за торчащее из груди копье, словно извивающегося червяка на соломинке для коктейля, и отправил следом за остальными. Викинги затаили дыхание. Неужто теперь их очередь? Но нет. Эволюция приспособила огненного дракона для питания исключительно экстерминаторами. Гигант испустил последний победный рык, довольную песню, о пойманной и готовой к перевариванию еде. А затем взмыл в небо и нырнул обратно в кратер вулкана. Его гигантский хвост выплеснул новые волны лавы, и они побежали по склонам горы. Он погружался все вниз и вниз, кто знает куда, к ядру земли. Я могу представить, как свободно и весело, словно дельфин, плещется он в тамошних огненных водах. Сверкнули две последние вспышки молнии, дважды громче прежнего громыхнул гром, раскатился грандиозным эхом и постепенно угас. И воцарилась величественная тишина. Беда миновала. Вулкан по-прежнему извергал лаву, но она текла уже медленнее. Дождь утих, с потопа до ливня, потом до мороси, и, наконец, вовсе перестал. Остались лишь брызги на ветру. Должно быть трудно выплыть на свет из пылающих морей земного ядра. Наверное, даже для Элвина это трудновато. Но правда ведь? Гроза ушла в сторону материка, в облаках показалось солнце, но странная, жаркая, как в духовке, погода, наконец, переменилась. И это солнце было совершенно не такое, как то, что безжалостно обрушивалось на архипелаг последние 3 месяца. Оно светило ласково и благосклонно, и нежно дул прохладный ветерок. Громадный вздох облегчения прошелестел по бесконечным рядам викингов, наблюдавших за происходящим со своих кораблей на юге. Кто-то захлопал в ладоши, и скоро они уже все аплодировали, словно только что посмотрели некую великую пьесу.
«Браво!» — кричал Магадон Остолоп, топая ногами по палубе. «Браво!»
Другие викинги вторили ему, вопя и хлопая, и готовясь повернуть назад, домой, к своим безопасным тихим хижинам на болотах, спасенных этим чудом.
«Он жив!» — вскричал стойко обширный, обнимая ближайшего к нему соплеменника, пусть им и оказался его гадкий племянник с Маркалом Мордоворот.
«Он жив!»
«Да уж». «У меня тоже такое чувство, что он вполне мог выжить», — прорычал Сморкало Мордоворот сквозь стиснутые зубы. Какая прекрасная новость!